Деятельность митрополита Платона у себя в епархии отмечена была общим стремлением того момента оккультурить в срочном порядке хотя бы внешний показной облик общественной жизни в России. Гром русских побед на Востоке раздавался в Европе, но храбрый Росс не особенно веселился, потому что отдан был в работу безработному дворянству. Духовенство, отдавшее излишки своего семейного производства в кабальное состояние, особенно чувствовало на себе это унижение рабства. Вот почему и Платон в этой «суи генерис», своего рода классовой борьбе, встал на сторону причтовых низов и не без гордости потом писал: «Я застал духовенство в лаптях, а обул его в сапоги, из прихожих ввел в залы к господам». Педагогам своих духовных школ Платон дал инструкцию: стараться внедрить в учеников благородное честолюбие, которым бы они, яко пружиною, были управляемы в поступках, должны вести себя с осанкой и тем других приводить к почтению себя. Сам отличал ученых от неученых, заслуженных от незаслуженных, штрафованных от нештрафованных, наказывал без унижения. Например, отменил для священников и диаконов унизительную форму наказания, так называемую «отдачу под начал», то есть в черную работу в семинарии на глазах у учеников – колоть дрова, чистить коридоры, подавать пищу в столовой. Натуральные повинности вообще были сняты даже со ставленников. Бывшая ставленником при архиерейском доме в работу употребление, яко предосудительное и ставленником тягостное, совсем оставить и впредь к отягощению их в работы отнюдь не употреблять. Гуманные черты управления Платона были осуществлением общего церковного законодательства того времени. Синодский указ 1767 года воспрещал духовным командам телесные наказания священников, чтобы через оное не теряли они должного им по характеру пасторскому почтение от общества и паствы. Высочайший указ 1771 года распространяет это избавление от позора и на диаконов с такой мотивировкой: от духовных командиров, равно как бы и в светских командах, подлому народу телесные чинились наказания, через что духовенство, а особенно священнослужители, теряли должное по характеру своему почтение. Пастве же их подавался немалый соблазн и причина к презрению. А недавно еще при архиерейских домах были для духовенства не только тюрьмы, так называемые чижовки, сибирки, кутузки, но и оковы. Так при Платоне в 1788 году из управления Крутицкой епархии, отныне соединенной с Московской, при передаче дел и имуществ передано, между прочим, и «желез ножных пятеро и одни кандалы, да стульев с цепями три, из них один большой». Синодское законодательство екатерининского времени даже сверху предписывало реформировать слишком личный характер архиерейского управления. Указ 1764 года требовал назначать в секретари консисторий не монахов и архиерейских келейников, а из приказных чинов, знающих технику дела. Указом 1768 года впервые введены белые священники в члены консисторий. Особо мотивированным приказом Платон осуждал и воспрещал канцеляристам своей консистории грубости и ругательства при опросах по судебным делам священников. Белое священство, вдохновляемое в эту эпоху своими высокопоставленными вождями, протоиереями Памфиловым и Алексеевым, добивалась укрощения крайностей архиерейского деспотизма и мечтала о приближении какого-то своего рода падения крепостного права. Протоиерей Алексеев заочно писал другому иерею языком евангельского текста: «Начинающим сим бывати, восклонитеся, за нея приближися избавление ваше». К последнему периоду жизни митрополита Платона в царствование Павла I и Александра I мы еще вернемся в дальнейшем изложении. Архиепископ московский Амвросий Зертис-Каменский 1708-71 годы, был последним из киевлян, выдвинутых Петровской системой почти монополии южан в русской иерархии. Это его ярко выраженное в быту почти иностранчество, характер и образы жизни и было, помимо всех других исторических случайностей, психологической подпочвой его трагической смерти от руки взбунтовавшейся черни. Амвросий был шляхтич по роду жизни и своим понятиям, любил внешний блеск. По примеру латинского духовенства, он жил вместе с ближайшими родственниками, с двумя семьями своих двух племянников, братьев Бантыш-Каменских, в стиле светского барина, с приемами гостей и обедами. Низовому духовенству и толпе он казался вдвойне чужаком. Как администратор Амвросий был вспыльчив и жесток, пользовался правом физических наказаний, еще не отмененных для дьячков и пономарей. Снегирев в книге «Жизнь московского митрополита Платона» говорит об Амвросии. «Человек ученый, но строгий до жестокости по своему холерическому темпераменту, так как был полумолдаванин, полумалорос. У него плети и розги служили обыкновенными средствами для исправления подчиненных. От них не избавлялись даже священнослужители. Приносившие бескровную жертву, сечены были до крови. Это поселило в духовенстве ненависть к нему, которая соединилась с народным подозрением в еретичестве. Амвросий был жесток и в преследовании старообрядцев. При очередном деле разбора семей Поповичей Амвросий заседал вместе с вице-губернатором Еропкиным и, не щадя, сдавал очень многих в солдаты. Так, по крайней мере, казалось духовенству. В 1771 году под осень занесена была в Москву из Турции, с которой шла война, чума. Начали умирать ежедневно от 600 до 800 человек. Создалась паника и в низах, и у властей. Чернь настроилась против санитарного контроля и против лекарей. Амвросий поддержал все строгие меры и инструкции администрации в своей церковной сфере. Больных указано было исповедовать через окно, от причащения их воздерживаться, умерших отпевать заочно, крещение новорожденных совершать через бабок, а полноту чина со стрижением волос и миропомазанием вообще отсрочить до момента успокоения. Психология толпы искала публичных молений с крестными ходами. Все это было запрещено. Народ по обычаю скоплялся у Варварских ворот перед Боголюбской иконой Божией Матери в ожидании привычных молебнов, а их не было. И потому приставили лестницу и влезали к иконе, прикладывали к ней платки, материи и уносили. У бродячих крестцовых попов этим отнималась исключительно богатая пожива. Синод в запретительном указе писал о крестцовых попах. Богослужение в торжище превратили, и руки к приятию гнусной мзды простерли. Бантыш-Каменский пишет: «Мерзкие козлы, оставившие приходы, стояли тут с аналоями, делая торжище, а не моление. Городские, домовые и уездные попы толпами бродили». Амвросий, думая канализовать неудержимый напор народа и контролировать поток денег, распорядился Боголюбскую икону Божией Матери снять со стены и поместить в ближайшей церкви преподобных Кира и Иоанна. И служащие крестцовые попы были бы не лишены работы, но под контролем. Бродячие попы сговорились с чернью, постановили не давать отчетов консистории, а ее посланников встретить градом камней. Это уже форменный бунт. Ни архиереи, ни консистория, ни полиция этого не разгадали. Пропустили начало пожара. 15 сентября 1771 года из чудового монастыря, где были апартаменты митрополита, явился в церковь Кира и Иоанна архиерейский чиновник, подьячий, с военным нарядом из 6 солдат для опечатания кружки с деньгами. Толпа встретила этих слабых делегатов законной власти, самочинно возглавившим ее каким-то плацмайором в окружении нескольких батальонных солдат. Революционный майор первый приложил свою печать к ящику с деньгами. Лишь после него туда же приложил свою печать и официальный подьячий. Толпа взорвалась и заорала: «Богородицу грабят, бей их, грабителей еретиков!» Раздался набат на Спасских воротах. По знаку его забили набат все 40 сороков. Стало зловеще страшно. Полиция растерялась, архиепископ Амвросий бежал из чудового монастыря на окраину Москвы, к Калужским воротам, к помощнику градоначальника Собакину. Но тот лежал больной в постели. Пришлось бежать за Девичье поле в Донской монастырь. Чудовские палаты митрополита были разграблены, вино в погребах разбито и выпито. На воротах Чудова монастыря сделана надпись «И память его погибе с шумом». Явно тут поповская рука. Магнат Амвросий, живший совместно с двумя семьями своих племянников, собрал обстановку, совершенно необычную даже для стяжательного великорусского архиерея. В протокольной описи значится «золотые и серебряные монеты на 12 тысяч рублей, 42 картины и гравюры в богатых рамах, библиотека до 2000 названий, рясы шелковые и бархатные, шубы из дорогих сибирских мехов, множество белья, полотна и материй, мебель, бочонки венгерского и других вин». Консистория поясняет, что такая светскость имущества и обстановки объясняется объединением хозяйства с двумя семьями племянников митрополита. Но все же это не устраняет факты чуждости этого польского шика московским архиерейским нравам. Абсентеизм от латинского «абсенция» – «отсутствие», то есть уклонение избирателей от участия в голосовании при выборах представительных органов главы государства. Абсентеизм престижа полицейских властей сказался не только в допущении такого погрома, но и в странном параличе власти после разразившейся бури. Погромщики монопольно царили в Москве около 2 суток. Найдя на другой день, 16 сентября, в Донском монастыре архиепископа Амвросия, переодевшегося в простой мужичий серый кафтан и забившегося на хорах церкви, они убили его, выволокли за ворота, но стерегли целый день и всю ночь, 16 на 17 сентября, когда им пришлось бежать от приближения военно-полицейской силы под командой присланного графа Орлова. До тех пор и монастырские власти были терроризованы. Торжественное погребение убитого Амвросия в трапезной церкви Донского монастыря состоялось лишь 4 октября. На этой личной трагедии оборвалась введенная Петром I тотчас по смерти патриарха Адриана, монополия киевлян в русском епископате. Историк Московского епархиального управления Розанов, отражая известное ему по преданию настроение московского духовенства, сообщает нам, что сравнивалась эта монополия с 70 годами Вавилонского пленения, имеются в виду годы с 1700 по 71. Святитель Воронежский и Задонский Тихон Соколов канонизован в 1862 году. Мы уже говорили, как сословная гордость его брата спасла его от серой профессии безвестного ямщика. Сын бедного причетника Новгородской епархии, родился в 1725 году, окончил успешно свою семинарию и сразу же стал в ней преподавателем. Принял пострижение и назначен ректором Тверской семинарии. Молодым, всего 36 лет, рукоположен викарным епископом Ладожским, 1761 год, а в 63 году назначен на кафедру Воронежскую. Проповедничество было его главным вдохновением, равно и благотворительность. Он сам, дитя бедности, страдал, однако, от вида нужд народных, и расточал на благотворительность почти все, что получал лично на себя. Кроме проповедничества, святитель Тихон вдохновлялся особенно повышением нравов своих монастырей. Призывал монахов к чтению Священного Писания Нового Завета, запрещал бродить по гостям, предписал читать за трапезой чин пострижения для напоминания о данных обетах. Сам написал «Правила монашеского жития» и «Наставление обратившимся от суетного мира». Святитель Тихон был администратором добросовестным, справедливым и милостивым. Но тут, среди епархиальной суеты, он почувствовал неодолимое влечение к монастырской тишине, о которой всю жизнь тосковала душа его. Его положение давало ему право попроситься на покой монастырского уединения. Просьба его была уважена, и он еще 16 лет прожил до 1783 года, уже вдали от суеты дел. Сначала удалился в Толшевский, а затем в Задонский Богородицкий монастырь, с именем которого и связалось его имя в истории. Но слава о его святости и духовной мудрости привлекала к нему множество скорбящих душ. И он в том не отказывал, но находил главное свое занятие, однако, в келейной молитве, в чтении Библии святых отцов и в писательстве, которому влеклась и явно тосковала его кабинетная душа, когда он отбывал административную повинность в своей епархии. Изданные писания святителя Тихона составили 15 томов. Особо объемистым трудом является шеститомное догматическое и моральное сочинение об истинном христианстве. Это свободный пересказ книги известного вождя протестантского пиетизма Арнта. Сочинение последнего «Vom wahren Christentum» об истинном христианстве уже на латинском языке могло быть доступно молодому семинарскому преподавателю Тихону. Но теперь, после обстоятельного исследования профессора Францева, стало общеизвестным, что русский, родом из Полоцка, Григорий, вернее Георгий Скорина, издал Арнта на церковнославянском языке с чешско-белорусской окраской. И этот-то текст и был в руках у новгородского иеромонаха Тихона. Характерны для святителя Тихона его келейные письма. Проповедовал Тихон неустанно. Проповедей произнес много, но не записывал. Проповеди его внешне были безыскусственны. Известна его проповедь 1765 года против местного, оставшегося еще от времен древнерусских, праздника бога Ярилы. Присутствовавшие в церкви плакали, и праздник общими усилиями был прекращен. Святитель не сидел в строгом затворе. Он участвовал и в монастырских работах, колол дрова, косил сено, учил детей монастырской слободы молитвам, богослужению, утешал приходящих простолюдинов и сам ходил по приглашениям на дом к помещикам. Однажды антирелигиозный барин, в гостях, раздраженный возражениями святителя против безбожников, ударил святителя Тихона по лицу. Тот тут же упал оскорбителю в ноги и просил прощения, что так раздражил его. Пристыженный и потрясенный этой неожиданностью, вольнодумный помещик расплакался и, в свою очередь, искренне просил прощения, и с тех пор совершенно отстал от своего безбожия. Во все часы дня и особенно ночи святитель, по свидетельству его келейника, увлекаемый желанием молитвы, углублялся в чтение псалтирии и молитв и читал молитвы вслух, в волнении и слезах воздыхая: «Господи, помилуй! Родимый, помилуй!» Так близко его сердце ощущало Бога, как отца родного.